Вот что случилось однажды. Царское правительство арестовало Ленина и отправило его в Сибирь, в далекое глухое село, куда пароходы не ходили и поезда не шли. А по соседству в другом селе тоже жил ссыльный революционер. Фамилия его была Лепешинский. Приехал раз Лепешинский к Ленину, говорит: «Не сыграть ли нам в шахматишки, Владимир Ильич?» «С удовольствием», — отвечает Ленин. «Хорошо, что вы догадались захватить шахматы. Я свои в Петербурге оставил». Лепешинский даже руками всплеснул. «И я свои в Петербурге оставил». «Беда! Здесь ни за какие деньги шахматы не купишь». Ленин говорит: «Не огорчайтесь, мне их родные пришлют. Я уже написал, так что готовьтесь, в Новый год будем играть в шахматы, обещаю вам». Лепешинский сразу повеселел: «Раз вы обещаете, значит так и будет», и уехал к себе. Вот прошел месяц, прошел другой, нет посылки, затерялось в дороге. А до Нового года считанные дни остались. Как же быть? Где достать Ленину шахматы? Не было такого, чтобы Владимир Ильич обещание не выполнил. Вот и Новый год наступил. Приехал Ленин к Лепешинскому, вошел в избу, поздоровался, а Лепешинский сразу же: «Вы, конечно, с шахматами. Прекрасно. Сейчас сразимся». Ленин говорит: «Представьте, какое безобразие. До сих пор нет посылки». Лепешинский просто застонал от огорчения. А Владимир Ильич вынимает вдруг из чемоданчика шахматную доску, самодельную, и шахматы вытаскивает, тоже самодельные, из сосновой коры вырезаны. И так аккуратно, красиво, сразу видно: вот король, вот королева, а вот пешки. Лепешинский глазам своим не верит. «Откуда это? Чудо, как хороши! Нравится?» – спрашивает Ленин. «Еще бы! Я тоже хочу такие! Где живет ваш мастер?» Ленин отвечает: «Не ищите далеко, мастер перед вами. Это я вырезал». Лепешинский от удивления не знает, что сказать. Наконец спрашивает: «Да кто же вас научил их делать?» «Пословица научила», — смеется Ленин. «Как пословица? Какая?» «Есть такая, — говорит Ленин, — русская пословица: не давши слово крепись, а давши держись». А теперь шахматы на доску и за дело. Начинаем сражение. Страна тогда голодала. Голодали и чекисты. В доме на Лубянке, где помещалась ЧК, большими праздниками считали те дни, когда в столовой подавали суп с кониной или жареную конину. Дзержинский обедал вместе со всеми в столовой и сердился, когда ему подавали отдельно в кабинете. «Я не барин», — говорил он, — «успею сходить пообедать». Но часто не успевал и оставался голодным. Такие дни чекисты старались позаботиться о нем и накормить. Один чекист привез как-то 8 больших картофелин, а другой достал кусок сала. Картошку почистили, стараясь шелуху срезать потоньше, а очищенные картошки порезали и поджарили на сале. От дареного сала по коридору шел вкусный запах. Чекисты выходили из своих комнат, нюхали воздух и говорили: «Невозможно работать. Такой запах, что кружится голова». Постепенно все узнали, что жарят картошку для Дзержинского, Один за другим приходили чекисты на кухню и советовали, как жарить. «Да разве так надо жарить?» – ворчали некоторые. «Нас надо было позвать, мы бы научили». «Жарят правильно», – говорили другие. «Нет, неправильно», – возражали третьи. А повар вдруг рассердился и сказал: «Уходите отсюда все! 20 лет поваром служу, картошку не зажарю. Уходите, а то я нервничаю». Наконец, картошка изжарилась. Старик-курьер понес ее так бережно, будто шел не по полу, а по скользкому льду, и нес не картошку, а хрупкую стеклянную вазу. «Что это?» – спросил Дзержинский. «Кушанье», – ответил курьер. «Я вижу, что кушанье», – сердито сказал Дзержинский. «Да откуда картошку взяли? И сало? Это что за сало? Лошадиное?» «Зачем лошадиное?» – обиделся курьер. «Не лошадиное, а свиное». Дзержинский удивленно покачал головой, взял было уже вилку, но вдруг спросил: «А другие что ели?»
«Картошку с салом», – подумав, сказал курьер.
«Правда?»
«Правда».
Дзержинский взял телефонную трубку и позвонил в столовую. К телефону подошел повар. «Чем сегодня кормили работников ЧК?» – спросил Дзержинский.
Повар молчал.
«Вы слушаете?» – спросил Дзержинский. «Сегодня на обед была картошка с салом», – сказал повар. Дзержинский повесил трубку и вышел в коридор. Там он спросил у первого же встречного комиссара ВЧК: «Что вы ели на обед?»
«Картошку с салом, Феликс Эдмундович».
Еще у двух чекистов Дзержинский спросил, что они ели. «Картошку с салом», – невозмутимо ответили оба. Тогда Феликс Эдмундович вернулся к себе и стал есть. Так чекисты заботились о Дзержинском.
Накануне Первой русской революции 1905 года Сергей Миронович Киров жил и работал в городе Томске. Несмотря на свою молодость, он завоевал любовь и уважение томских рабочих, и они единодушно признали его своим руководителем. А полицейские и жандармы никак не могли напасть на след Кирова. Товарищи заботливо оберегали своего руководителя, вовремя предупреждали об опасности, помогали уйти от слежки. Да и сам Мироныч, как ласково звали его рабочие, не раз обманывал шпиков и полицейских, ловко уходя от преследования. Но однажды его все-таки выследили. Произошло это в тот день, когда Сергей Миронович шел на заседание большевистского комитета на квартиру к одному из рабочих, помогавших большевикам. Рабочий этот жил на Офицерской улице, и Сергей Миронович часто бывал у него в маленьком флигельке, стоящем во дворе рядом с большим домом. Дом этот принадлежал богатому купцу. Из окна флигелька Киров не раз видел, как подъезжали к дому роскошные экипажи, запряженные красивыми откормленными лошадьми. Видел Киров и сына купца, молодого бездельника, который широко жил на папашины деньги. Подпольщики не раз весело смеялись, представляя себе, какие были бы физиономии у папаши и сыночка, узная они, что у них под боком собирается комитет большевиков. Киров шел на заседание. Он глубоко задумался и не заметил подозрительной тени у ворот. А когда увидел, было уже поздно. Жандармы окружили его. «Попался!» – злобно прохрипел усатый офицер, заглядывая Кирову в лицо. «Попался, большевик!» «Я? Большевик?» – удивился задержанный и покачнулся. «Да я сейчас папеньке пожалуюсь!»
«Какому еще папеньке?»
«Моему папеньке. Я домой хочу. Я
живу в этом доме. Он кричал и качался, как самый настоящий пьяный. Моя фамилия... И он назвал фамилию купца, владельца дома. Жандармы растерялись. Так значит, это не Киров, которого они ждали с таким нетерпением, а сын купца? На всякий случай офицер задал задержанному несколько вопросов, на которые Киров, знавший имена всех жителей дома, легко ответил. Тогда жандармы отпустили его. Нетвердой походкой добрел Сергей Миронович до ворот, свернул за угол и, убедившись, что за ним не наблюдают, быстро перелез через забор на соседнюю улицу. Спрыгнув с забора, Киров прислушался. У ворот дома раздались громкие голоса. «Вы не имеете права меня задерживать!» — кричал кто-то. «Я сын владельца этого дома!» «Не ври!» — отвечал ему жандарм. «Сын хозяина только что прошел. Нас не проведешь!» «Попался, большевик Киров!» «Жандармы теперь не скоро разберутся!» — усмехнулся Сергей Миронович. «А я успею предупредить товарищей!» В эту ночь большевики собрались в другом месте. А жандармам и полицейским так и не удалось схватить Мироныча. Фрунзе поместили в маленькой одиночной камере, похожей на каменный мешок. Кроме жесткой койки, стола да грубо сколоченной табуретки, в ней ничего не было. От стены до стены всего 4 шага. Под самым потолком полукруглое окно с решеткой. Чтобы заглянуть в него, надо встать на табуретку. Железная дверь, когда ее открывали, сильно скрипела. В тюрьме было грязно, сыро, воздух скверный, дышать трудно. В камеры никогда не заглядывало солнце. Даже днем по коридору бегали крысы. Кормили арестованных большевиков черным хлебом и вонючим супом. На прогулку выпускали один раз в день, всего на полчаса. Но и во дворе, обнесенном высокими стенами, было точно в колодце ни травы, ни деревьев. Туда редко залетал с воли свежий ветерок. Некоторые заключенные падали духом. Они становились грустными, молчаливыми. Тосковали по дому. Лягут на свои жесткие койки и часами глядят в потолок. Ничто их не интересует. А Фрунзе в тюрьме оставался веселым, жизнерадостным. У него всегда находились дела. Михаил Васильевич ухитрялся не только доставать нужные книги, но и вести с товарищами переписку. Бывало, выйдут заключенные во двор на прогулку. Ходят молча, опустив голову, а если и разговаривают между собой, то тихо, робко. Но стоило появиться Фрунзе, как у всех менялось настроение. Он никому не давал скучать. Соберет вокруг себя политических заключенных и скажет: «А ну, давайте в чехарду играть». Люди стоят в нерешительности, переглядываются. А Михаил Васильевич торопит: «Что же, друзья, прыгайте, я первым встану, пошел!» Сначала один прыгнет, потом другой, третий. Вскоре игра увлечет всех остальных, поднимется шум, смех, заключенные воспрянут духом. Возвращаются в камеры оживленные, глаза весело поблескивают. Голоса звучат громче. «Вот этот человек», — говорят они друг другу, — «с Арсением нигде не пропадешь». Любил Фрунзе песни петь. Заключенным нельзя было собираться вместе. Так он встанет на табуретку, раскрытому окну, и запоет какую-нибудь революционную песню. Услышат его из других камер и тоже запоют. Никакие решетки не удержат песню. Она звучит все сильнее и сильнее. Люди сидят поодиночке, а им кажется, что они идут рядом, плечом к плечу, с развернутыми красными знаменами. Тюремные охранники бегают по коридорам, стучат в железные двери и требуют, чтобы заключенные прекратили петь. Они грозят жестоким наказанием, но тишина наступает лишь тогда, когда кончается песня. Два раза царское правительство выносило страшный приговор – повесить Фрунзе. Около года Михаил Васильевич сидел в камере смертников. Вместе с ним находились шуйский большевик Гусев и еще несколько человек. Постепенно их становилось все меньше и меньше. В полночь приходили царские палачи и уводили кого-нибудь на казнь. «Прощайте, товарищи», — говорил человек в последний раз. «Передайте друзьям, что я умираю за революцию». Оставшиеся в камере тяжело переживали казнь своего товарища. Некоторые из них плакали. А Фрунзе в камере смертников продолжал сохранять удивительную выдержку. Он также жалел товарищей, но слез у него никогда не видели. Михаил Васильевич казался спокойным даже в те минуты, когда навсегда прощался с человеком. Обычно Фрунзе сидел за столом и занимался целый день. Он много читал, изучал английский язык. Товарищи по камере спрашивали: «И ты, Арсений, в такое время еще способен работать, изучать английский язык? Ведь, может быть, завтра тебя повесят». «Так это завтра», — спокойно отвечал Михаил Васильевич. «Но сегодня-то я жив, а если жив, значит, должен заниматься, готовиться к новой борьбе». «Но ведь сердце-то неспокойно, надо успокоить, товарищи». «Трудно, Арсений». «Конечно, трудно. Однако падать духом нельзя. Большевик должен оставаться борцом до последней минуты своей жизни». Царские охранники не решились повесить Фрунзе. Они боялись рабочих, которые требовали освободить его. Как-то в полночь открылась железная дверь. «Фрунзе, в контору!» Этот зловещий голос они слышали много раз. И Михаил Васильевич подумал: вот и моя пришла очередь. Гремя кандалами, Фрунзе пожал товарищам руки, с Гусевым крепко расцеловался. «Немного мы успели сделать, Арсений», — с горечью произнес Гусев. «Ну что ж, за нас доделают другие. Партия живет и борется, а это, Павлуша, главное». Фрунзе вышел в коридор и громко крикнул: «Прощайте, товарищи!» Из камер послышались голоса: «Прощай, Арсений! Мы отомстим царским палачам за твою смерть!» Фрунзе очень удивился, когда его повели действительно в контору, а не во двор, где казнили заключенных. Навстречу ему поднялся защитник. Смертный приговор отменен. Фрунзе не сразу поверил. Казалось, что его просто хотят помучить. Но с охранником пришел кузнец и стал снимать с него кандалы. Только после этого отпали сомнения. Михаил Васильевич понял, что он может жить и готовиться к новой борьбе за великое дело большевистской партии.